Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Как тяжелая, но стабильная. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В Тегеране сегодня должны состояться российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, по меньшей мере до воскресенья будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы, сообщили медики в Иерусалиме. По их словам, только после этого можно будет оценить ущерб, нанесенный инсультом здоровью Шарона. Премьер-министру сделаны 2 операции. Мозговое кровотечение удалось купировать. Состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильнее. Стабильное. Подробнее об этом после новостей в программе «Свобода в полдень». В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика, заявила МВД республики. Как сообщает Итартас, операция проводилась на окраине населенного пункта Баамут. Никто из сотрудников правоохранительных органов перестрелки не пострадал. В Грозном в пятницу в результате взрыва, который произошел при проведении инженерной разведки, погиб военнослужащий. В Тегеране сегодня должны состояться российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Как сообщили агентству Итартас, в посольстве России в Тегеране главная тема – российское предложение перерабатывать уран для иранской ядерной программы на территории России. Москва считает, что такое решение могло бы гарантировать мирное предназначение иранских ядерных разработок. Российскую делегацию возглавляет заместитель секретаря Совета безопасности России Валентин Соболев. Иранское агентство МЕР сообщило в ночь на субботу, что переговоры отложены, однако официального подтверждения – этой информации не поступало. В Московском храме Христа Спасителя прошло ночное рождественское богослужение, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На богослужении присутствовали около 5000 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Фродков, руководитель администрации президента Сергей Собянин и другие государственные деятели. Правопорядок во время рождественских служб в столице обеспечивали около 3000 милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД России.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения направляет на восток Турции экспертов, чтобы оценить масштабы распространения птичьего гриппа среди людей в этом районе. В пятницу британские лаборатории подтвердили наличие вируса этого заболевания в анализах, взятых у 3 детей, скончавшихся на днях в турецкой провинции Ван. Всего на востоке Турции с симптомами птичьего гриппа госпитализированы свыше 40 человек. Власти страны принимают меры, чтобы предотвратить эпидемию.
Мы принимаем все необходимые меры. В ряде районов в радиусе 3 километра введен карантин. Продолжаются работы по дезинфекции.
Сказал министр сельского хозяйства Турции Мехди Экер. Власти Саудовской Аравии обнародовали окончательные данные о жертвах трагедии, произошедшей в четверг в Мекке. Рухнула 6-этажная гостиница, где обычно размещаются паломники, прибывающие в Мекку на хадж. Среди развалин обнаружены тела 76 погибших, более 60 человек ранены. Спасательные работы завершены, говорит представитель местных властей.
Пока мы не имеем представления, из-за чего могла рухнуть гостиница. Создана специальная комиссия, которой поручено в этом разобраться.
Сказал представитель саудовских властей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко проведут переговоры в Астане 11 января. Встреча состоится в ходе мероприятий в казахстанской столице, посвященных инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Договоренность об этом была достигнута во время телефонных переговоров Путина и Ющенко в пятницу. Президент Украины сообщил в тот же день журналистам, что поднимет в Астане вопросы транзита российского газа через Украину и предложит проекты строительства нескольких газопроводов. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, заявил.
Вот для того, чтобы проект был реализован, потребовалось огромное время. Еще не все закончено с точки зрения согласования. Значит, мы в апреле закончим, как обещали в правительстве, все согласования, и уже летом начнем практическую работу по реализации.
Сказал Владимир Путин. Протяженность нефтепровода свыше 4000 километров. Примерная стоимость проекта 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит транспортировать около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. В Пакистане совершено нападение на военный блокпост. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. Нападавшие скрылись, ведутся их поиски. Атака была совершена в приграничном с Афганистаном районе Северный Вазиристан, где действуют отряды талибов и боевиков Аль-Каиды. Напомним главные новости этого часа. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В Тегеране сегодня должны состояться российско-иранские переговоры по ядерной проблематике.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Павел Давыдов, сегодня в программе. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, находится в состоянии искусственно поддерживаемой комы. Репортаж из Израиля. В Турции третий случай гибели человека от птичьего гриппа. В больницах с симптомами этого заболевания находятся десятки людей. Православные христиане в России и других странах отмечают Рождество. В Московском храме Христа Спасителя прошло ночное рождественское богослужение. Необычная рождественская акция сегодня пройдет в Кирове. Кроме того, вы узнаете, как проходит праздник в Амстердаме. Об этих и других событиях, а также экономические новости и авторская передача «Мужчина и женщина» в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, по меньшей мере до воскресенья будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы, сообщили медики в Иерусалиме. По их словам, только после этого можно будет оценить ущерб, нанесенный инсультом здоровью Шарона. Премьер-министру сделаны две операции. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. С подробностями из Иерусалима наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Последнее сканирование мозга Ариэля Шарона показало значительное улучшение по сравнению с предыдущими обследованиями. На пресс-конференции в больнице Хадаса в Иерусалиме, оперировавший Шарона трижды, профессор Феликс Уманский сообщил, что последняя операция, длившаяся более 3 часов, прошла очень успешно, и проведенное после нее компьютерное сканирование мозга показало существенные изменения к лучшему. Кровотечение остановлено, тромбы удалены, внутричерепное давление вернулось в норму. На вопрос о степени повреждения мозга Ариэля Шарона доктор Уманский ответил, что при подобных инсультах повреждения бывают всегда, но их степень оценить невозможно до тех пор, пока пациента не выведут из-под общего наркоза. «Надо подождать и посмотреть, как он будет реагировать, когда доза вводимых ему препаратов будет уменьшена», — сказал нейрохирург. Вечером в пятницу профессор Уманский впервые за 3 дня уехал из больницы домой отдохнуть. Шарон остался под наблюдением других врачей. В пятницу вечером директор клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам, что Ариэлю Шарону потребовалась экстренная операция по купированию нового кровоизлияния в мозг, выявленного в ходе утреннего обследования на томографе. Профессор Мор-Йосеф вновь утверждает, что состояние Ариэля Шарона тяжелое и вместе с тем стабильное. Премьер-министр последние несколько часов находился в реанимационном нейрохирургическом отделении. Все показатели соответствуют состоянию человека, перенесшего такую тяжелую операцию и инсульт. Между тем, в окружении Шарона раздаются обвинения в адрес израильских СМИ и полиции, по вине которых накануне был инициирован скандал в прессе по поводу дачи крупной взятки семье Шарона. Врачи не исключают вероятности того, что инсульт мог быть спровоцирован скандалом. В Впоследствии израильская полиция официально подтвердила, что факт дачи взятки ею не доказан. Вместе с тем медицинские светила в Израиле сообщили газете «Гаарец», что отправлять Шарона после микроинсульта на его ферму Шекмим было безответственным решением. По их словам, премьера нужно было держать в больнице, провести дополнительное обследование и тем самым предотвратить обширный инсульт, который случился в среду. По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства, однако руководство клиники Хадаса продолжает утверждать, что судить о положении вещей пока рано. Администрация палестинской автономии внимательно следит за состоянием здоровья Ариэля Шарона. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заверил временно исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта, что при любом развитии событий руководство автономии намерено продолжать сотрудничество с Израилем в деле продвижения мирного процесса. Палестинские источники со ссылкой на официальных лиц сообщают, что во времена предыдущих руководителей не было такого быстрого прогресса в ведении переговоров и такого взаимопонимания между Израилем и палестинской автономией, как в период премьерства Шарона. Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Курей сказал, что молится за здоровье Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Ранее сообщалось о кончине на прошлой неделе двух детей. Все трое члены одной семьи. Десятки людей госпитализированы с подозрением на это опасное заболевание. Из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
У турецких школьников начинаются зимние каникулы. Однако в одной из школ города Ван на юго-востоке страны нет привычной праздничной атмосферы. Спущен национальный флаг, в тишине проходят последние уроки. Школьники скорбят о смерти своих одноклассников. Я сидела за одной партой с Фатьмой, которая умерла. Мне очень плохо, не знаю, как быть дальше, я не могу говорить. 14-летний Али Коч, его сестры Фатма и Хулья скончались от вируса птичьего гриппа в центральной больнице города Ван. Анализы тестов, проведенных в лондонской лаборатории, подтвердили наличие смертельно опасного вируса в их крови. По мнению главврача больницы Хусейна Авни Шахина, дети могли заразиться на одной из ферм, где была зарегистрирована вспышка вируса птичьего гриппа. Умершие дети проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где в конце декабря была выявлена вспышка птичьего гриппа. Положительный диагноз выявили у всех троих, а также еще одного подростка, который в настоящее время проходит лечение в одной из клиник страны. В настоящее время в больницах страны с симптомами заражения вирусом птичьего гриппа находится 47 человек. Однако количество зараженных людей постоянно растет. На юго-востоке страны в городе Диярбакыр по подозрению в заражении вирусом птичьего гриппа госпитализированы 13 человек. Среди зараженных много детей, состояние некоторых из них критическое. Помещенная в одну из больниц 13-летняя девочка несколько дней находится в коме. Директор Института микробиологии в Анкаре Халю Караксой считает, что количество смертей может увеличиться. Первое время медики были уверены, что в крови заболевших детей нет смертельно опасного вируса. Налицо были все признаки заболевания пневмонией. Однако повторные тесты на вирус птичьего гриппа дали положительный результат. Теперь мы знаем, что имеем дело с очень опасным заболеванием и принимаем все возможные меры, чтобы спасти жизнь остальных заболевших людей. По информации прессы, власти уже выделили более 7 миллионов долларов на закупку вакцины и раздачу масок для населения. В трех восточных провинциях страны, где обнаружили очаги вспышки вируса птичьего гриппа, введен карантин. В этих районах уже уничтожили более 14 тысяч птиц. На экстренном совещании министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак сказал: «Причин для паники нет. Возможность распространения вируса от человека к человеку научно не подтверждена. Однако необходимо активизировать разъяснительную работу среди населения и избегать любых контактов с живой птицей». В Турцию прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии, которые отправляются с инспекцией в город Ван, где находится большинство зараженных вирусом птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Павел Давыдов. Напомню, основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В Тегеране сегодня должны состояться российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Подробнее об этом и других событиях в кратком выпуске новостей в середине часа.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
В эти дни Радио Свобода продолжает серию репортажей на тему итоги 2005 года, о некоторых наиболее заметных и значительных событиях, произошедших в российской экономике в ушедшем году, рассказывает наш обозреватель Сергей Сининский.
2005 стал для российской экономики годом наибольшего за последние почти 15 лет проникновения в нее государства. Прежде всего, за счет деприватизации бывшей государственной собственности, возвращения ее под свой контроль. И прежде всего, покупка вслед за «Юганскнефтегазом» компании «Сибнефть» и обретение контрольного пакета акций «Газпрома».
На ИСО общий тренд к усилению роли государства в нефтегазовом секторе. Это, в общем-то, та же вертикаль власти, спроецированная на экономику.
Мне кажется, тут происходит некое столкновение двух идеологий. Если раньше мы считали, что существенная часть экономики должна быть частной, и государство не должно вмешиваться особенно, то сейчас, вот последние года два, все чаще стали говорить об усилении присутствия государства, особенно в стратегических отраслях.
Эти стратегические отрасли, нефтяная и газовая, привели в минувшем году не только к рекордным доходам бюджета, но и к мощному притоку валюты в страну, экономика которой не в состоянии пока его воспринять, что многие считают одним из симптомов так называемой голландской болезни.
Мне кажется, у специалистов сегодня в России нет никаких сомнений в том, что наша экономика страдает голландской болезнью, называется, по полной программе, и эта болезнь, наверное, можно описать как состояние наркотического такого вдохновения, когда высокие цены на нефть и огромный приток экспортной выручки, немыслимые доходы бюджета создают иллюзию того, что в экономике все хорошо и что государство проводит правильную экономическую политику.
Россия ничего общего с голландской болезнью не имеет. Во-первых, рубль не находится на рыночном уровне. Во-вторых, в России технологическое отставание и частичная деиндустриализация произошли в 90-е годы, задолго до того, как начался нефтяной бум в России. Парадокс заключается в чем? Что развитие нефтяной отрасли и отрасли природных ресурсов увеличивает эффективность. Это более передовые отрасли промышленности, тогда как продукция машиностроения, она заведомо была неконкурентоспособна.
В 2005 году правительство долго готовило, но так и не успело до конца года, законодательный проект налоговой амнистии, планируемый на 2006. Сама ее предполагаемая схема, просто заплатить по стандартной ставке подоходный налог с ранее сокрытых доходов, напоминает скорее американский опыт и отличается от европейского.
В Испании амнистированным даже не пришлось платить налоги с укрытых в свое время денег. Всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. По прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия.
А в Германии налоговую амнистию провели совсем недавно. Она завершилась весной 2005 года.
То, что называют налоговой амнистией, было проведено в Германии лишь однажды, с 1 января 2004 года и до конца марта нынешнего года. В целом, всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. Это, разумеется, вызвало явное недовольство налогового ведомства и налоговой полиции. Но сама идея, на мой взгляд, была вполне удачной, ведь бюджету лучше получить что-то, чем ничего.
1 июня 2005 года в России впервые появился закон о бюро кредитных историй частных заемщиков, без которых невозможно представить рынок потребительского кредитования.
То, что некоторые банки создают собственные кредитные бюро, не противоречит ни духу, ни букве закона. Эти бюро не более собственные, чем всякое другое, созданное не банками. Дело в том, что закон открывает доступ ко всем кредитным бюро совершенно одинаковый.
Первые кредитные бюро появились в мире более 100 лет назад.
Предоставление кредитов, а вместе с этим и проверка кредитоспособности заемщиков, возникли в США в конце 19 века. А началось все с фермеров, которым, как и фермерам во всем мире, деньги были необходимы вперед, для того, чтобы свести концы с концами до сбора урожая. Еще в 1970 году в США насчитывалось примерно 2250 кредитных бюро. Сегодня их всего 400.
В отличие от практики многих других стран, российский закон предусматривает, что информацию о кредитной истории заемщика можно собирать лишь с его предварительного согласия.
Закон не предусматривает тщательную защиту информации, которая собирается в кредитных историях. Я думаю, что это будет отпугивать людей давать разрешение на сбор информации.
В 2005 году под контроль государства были возвращены не только «Газпром» или активы «Сибнефти», но и концерн «Силовые машины», в покупке которого был отказан немецкий «Сименс», питерский «Промстройбанк», а под занавес года вновь государственным стал и крупнейший производитель легковых автомобилей – «АвтоВАЗ».
Чудо заключается в том, что «АвтоВАЗ» владеет сам собой. В этом смысле ничего не изменилось, как ни парадоксально это звучит. Тот, кто является членом совета директоров, имеет большинство в совете директоров, те и являются де-факто и даже де-юра владельцами компании, владельцами АвтоВАЗа. Поэтому здесь смены собственника не происходило, да она и не нужна была.
Новые владельцы завода, предполагают эксперты, вновь сделают ставку на разработку отечественных моделей автомобилей.
Рыночная доля российских производителей в 2003 году составила 61%. В 2004 году она уже снизилась до 54%. И в 2005 году мы ожидаем ее дальнейшее сокращение до 50%. Поэтому для удержания рыночной доли АвтоВАЗом необходима либо серьезная поддержка государства с вливанием значительных средств и сохранением протекционистских мер, либо организация сборочного производства. И, по всей видимости, государство выбрала первый путь.
2005 год в российской экономике. Под знаком государства.
Рассказывал Сергей Сининский. Продолжит экономическую тему, в частности, о вступлении России во Всемирную торговую организацию, наш обозреватель Иван Трефилов.
В 2006 году Россия, как рассчитывают правительственные чиновники, присоединится к Всемирной торговой организации. Осталось только 4 государства, с которыми двусторонние протоколы до сих пор не подписаны. Это Соединенные Штаты, Швейцария, Австралия и Колумбия. Из них наиболее сложная ситуация на переговорах с США. Вашингтон по-прежнему настаивает на выполнении ряда условий, которые в Москве считает неприемлемыми. Одно из главных требований Соединенных Штатов – открытие в России филиалов американских банков. Говорит депутат Государственной Думы Павел Медведев.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, они все являются юридически российскими.
В середине декабря тема присутствия иностранного банковского капитала на внутреннем финансовом рынке обсуждалась на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин согласился с мнением российских банкиров. Филиалов зарубежных кредитных организаций в России быть не должно.
Филиалы иностранных банков, их деятельность в Российской Федерации должна быть сегодня ограничена. По сути, она должна быть запрещена. Это связано не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе и с невозможностью в современных условиях отслеживать движение денег, капитала. Это связано в том числе и с борьбой с терроризмом.
Другая больная для Москвы тема – уровень импортных пошлин на продукцию зарубежной авиационной промышленности. В российском правительстве понимают, что их отмена, на чем настаивают в частности Соединенные Штаты, сделает полностью неконкурентоспособными самолеты, производимые в России. Состояние национальной авиапромышленности уже давно тревожит специалистов и экспертов. Крупнейшие российские перевозчики предпочитают комплектовать свой парк воздушных судов зарубежными лайнерами, тогда как российские власти фактически навязывают им продукцию местных авиационных заводов. Аналитик Объединенной финансовой группы Елена Сахнова вспоминает при этом историю продажи компании «Аэрофлот» партии самолетов Ил-96.
В России, в мире сложилась уникальная ситуация, когда не эксплуатирующая компания, то есть не авиакомпания диктует свои условия производителю самолетов, а наоборот, производитель самолетов говорит, вот у меня есть такой продукт, вот бери. Нужно прислушиваться к мнению эксплуатанта. К сожалению, в начале, особенно там, вот, насколько я знаю, в переговорах там 96-2001 года, вообще никакие требования Аэрофлота не учитывались.
Между тем, именно с этими самолетами был связан самый громкий отраслевой скандал прошлого года. Авиационные власти России вынуждены были приостановить эксплуатацию всех Ил-96-300 после того, как у одного из таких самолетов, обслуживающих президента страны, были выявлены неполадки, в частности, в тормозной системе. Оказалось, что об этих проблемах было известно давно. Более того, о существующих недостатках самолета Ил-96-300 были прекрасно осведомлены и в российских правительственных структурах. Однако вся система организации авиационной промышленности страны сравнительно долгое время не позволяла чиновникам добиться устранения недоработок. И даже теперь министру транспорта Игорю Левитину остается лишь надеяться, что проблемы у этих лайнеров в дальнейшем не повторятся.
Самая большая проблема в авиапроме – отсутствие ответственного за изделие. Вот таким образом пришлось все поставить на свое место. Действительно, за это время были устранены те конструкционные, кстати, недостатки в этой системе. Были заменены эти детали. И надеюсь, что уже эта системная проблема, она больше не возникнет.
В то же время в России еще надеются, что в перспективе национальная авиапромышленность все-таки сможет производить самолеты, способные на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Ставка делается на региональные лайнеры RRJ, которые разрабатывает холдинг «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с другими российскими и иностранными компаниями. «Аэрофлот» в конце 2005 года уже подписал контракт на поставку 30 таких самолетов. Их поставки, как ожидается, начнутся в ноябре 2008 года. Генеральный директор компании Валерий Окулов считает, что эти лайнеры будут пользоваться спросом и на мировом рынке.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально, концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем, нет. Самолет сразу же ориентируется для сбыта на мировом рынке.
В рамках переговоров о вступлении России в ВТО было много споров и об уровне государственной поддержки национальной автомобильной промышленности. Однако Москве удалось договориться о том, что в течение нескольких лет после присоединения страны к этой международной организации ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили существенно снижены не будут. В правительстве рассчитывают, что эти меры позволят поддержать российский автопром. Говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Павел Кузнецов.
Рано или поздно процесс вступления в ВТО неизбежен. И рано или поздно наши пошлины тоже будут понижаться. Это означает, что наш рынок полностью будет открыт для притока сюда иномарок. К 2010 году около 3 миллионов, может быть чуть меньше, 2,8 миллиона автомобилей будет поступать каждый год на рынок российский. Из них 1 миллион собранные традиционные наши автомобили, 1 миллион это промышленная сборка и 1 миллион это иномарки готовые.
Иначе говоря, российские власти все-таки надеются сохранить в стране выпуск национальных автомобилей. Нетрудно догадаться, что речь прежде всего идет о Волжском автомобильном заводе. Однако, по словам аналитика инвестиционной компании «Проспект» Ирины Ложкиной, доля «АвтоВАЗа» на внутреннем рынке будет постепенно сокращаться.
«АвтоВАЗ» все-таки остается крупнейшим предприятием. Пусть он теряет долю на рынке, но при этом в денежном эквиваленте, да, суммы продаж, собственно говоря, не падают, напротив, растут.
Так или иначе, накануне вступления во Всемирную торговую организацию российское правительство готово увеличить объемы инвестиций в наиболее проблемные для страны отрасли промышленности. Известно, что государство планирует участвовать в финансировании проекта регионального самолета RRJ. Кроме того, по оценке специалистов, не исключено использование бюджетных ресурсов и в программах Волжского автомобильного завода, большинство мест в совете директоров которого в конце прошлого года заняли представители федерального правительства.
Рассказывал Иван Трефилов. Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню, что сегодня выходит в эфир программа «Итоги недели» в 19 часов с повтором в 23 часа по московскому времени. Основные темы – загадки российско-украинского газового контракта, политическое наследие Ареля Шарона, рекорды дневного дозора. Автор и ведущий программы Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода». В эфире свободный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Во второй половине программы вы услышите. Православные христиане в России и других странах отмечают Рождество. Вас ждет репортаж на эту тему из Голландии и Кирова, где сегодня пройдет необычная рождественская акция. И завершит нашу программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Как всегда, в середине часа краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший тяжелый инсульт, по меньшей мере до воскресенья будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы, сообщили медики в Иерусалиме. Премьер-министру сделаны две операции. Мозговое кровотечение удалось купировать. Состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика, заявила МВД республики. Как сообщает Тартас, операция проводилась на окраине населенного пункта Бамут. Никто из сотрудников правоохранительных органов в перестрелке не пострадал. Православные христиане в России и других странах отмечают Рождество. Праздничные службы проходят во всех храмах. В Московском храме Христа Спасителя прошло ночное рождественское богослужение. Его провел патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Всемирная организация здравоохранения направляет на восток Турции экспертов, чтобы оценить масштабы распространения птичьего гриппа среди людей в этом районе. В пятницу британские лаборатории подтвердили наличие вируса этого заболевания в анализах, взятых у троих детей, скончавшихся на днях в турецкой провинции Ван. Обнародованы окончательные данные о жертвах трагедии, произошедшей в священном городе мусульман Мекке в Саудовской Аравии. Среди развалин, рухнувшей в четверг гостиницы, обнаружены 76 тел. Более 60 человек ранены. Спасательные работы и расчистка развалин прекращены. В Тегеране сегодня должны состояться российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Как сообщили агентству Тартас, в посольстве России в Тегеране главная тема – российское предложение перерабатывать уран для иранской ядерной программы на территории России. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко проведут переговоры в Астане 11 января. Встреча состоится в ходе мероприятий в казахстанской столице, посвященных инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В эфире «Свобода в полдень». Напомню, православные христиане в России и других странах отмечают сегодня Рождество. В Московском храме Христа Спасителя прошло ночное рождественское богослужение. Его провел патриарх Московский всея Руси Алексей II. На службе присутствовали около 5000 человек. А в Кирове сегодня пройдет необычная рождественская акция. Люди зажгут свечи на месте разрушенных храмов. С подробностями наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Уже 8 лет дети и взрослые из православного клуба «Мир» зажигают свечи на месте разрушенных церквей. Эта необычная акция называется «Дорога к храму», рассказывает Эдуард Филиппов.
Мы начинаем ставить свечи вдоль всей улицы Московской. По одной или по двум сторонам свечи получаются зарытыми практически в сугроб. Выглядит это очень красиво и, может быть, даже символично. Это свечи по ушедшему, свечи по прошлому, ну и по памятникам старины, по храмам, по монастырям, которые в городе не существуют.
Из почти 60 церквей, существовавших в традиционной Вятке, в современном Кирове осталось меньше половины. Так, церковь во имя Федоровской иконы Божьей Матери была взорвана в 60-е годы 20 века во время хрущевских гонений. На месте уничтоженного храма комсомольцы заложили капсулу с посланием к потомкам. В закладке этой капсулы участвовала Людмила Крылова.
Совсем юной закладывали капсулу, в которой, наверное, было написано о том, что мы будем жить при коммунизме, в светлом будущем. Мы все время должны были жить в светлом будущем. Потом. Не сейчас, а потом. Что мы сейчас мы не можем, мы все строим, 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 и потом когда-то построим. Я думаю, когда была заложена эта капсула, то это место стало на нашей набережной мертвым местом.
Людмила Крылова считает, что сейчас наступило время, когда надо вынуть капсулу и перенести ее в музей.
Я бы такое, знаете, вот сделала тоже городскую акцию, чтобы это тоже не ночью, как памятники Ленина убирали у нас, а сделала бы так, всенародно, вскрыли бы эту капсулу и передали в, наконец, когда-нибудь открывшийся краеведческий музей. Не куда-нибудь ее убрали. Понимаете, что было такое? Из истории нельзя ничего вычеркивать. А на этом месте, украшением нашей набережной и местом памяти, и нашим покаянием о том, что мы уничтожили, но мы воссоздали, вот стояла бы Романовская Федоровская церковь. И вот я почему-то думаю, что это непременно будет.
Ну а сегодня вечером на месте взорванных церквей будут гореть свечи. Каждый огонек словно напоминание о том, что мы потеряли. В этой необычной акции может принять участие любой кировчанин. Достаточно купить свечу побольше, да одеть шубу потеплее.
Самое-то главное, что люди-то наши приходят. Приходят, закутавшись, с детьми порой на руках. Мы поставим, мы уже знаем, что если свеча вот целая, да, 4 часа она прогорит непременно. Так вот, у каждого есть своя свеча. Вот они приходят, а у кого не хватает, мы уже потом их режем, например, эти свечи. Уйдем, выйдем, посмотрим, то есть погреться. Потом на службу сходили, после службы вернулись, 5-часовой. Посмотрим, горит, горит.
Сегодня вечерний Киров будет сиять свечами в сугробах, пока на небе не загорится другой огонь, рождественская Вифлеемская звезда. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Сегодня в православное Рождество мы завершаем серию праздничных репортажей из стран Европы и Азии. Последняя праздничная рождественская история из Голландии. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко рассказывает о том, как здесь встречают Рождество по юлианскому календарю, о том, сколько в этой стране православных церквей и о проблемах их прихожан.
Православное Рождество в Голландии – экзотика. По всей стране насчитывается менее 10 русских православных приходов. Для сравнения, в одном Петербурге православных приходов как минимум 250. Однако православные традиции в Голландии живы, а за последний год здесь появилось целых 2 новых храма. Помимо непоколебимой преданности православной вере еще оставшихся в живых старых русских иммигрантов, все большую поддержку православной церкви в Нидерландах оказывают сами голландцы. По некоторым данным, их число в русской православной общине страны уже достигло 20%. Однако здесь уместен вопрос, в какой православной общине, которой русской православной церкви? Ведь помимо церкви Московского патриархата, в Голландии и в соседней Бельгии есть еще и несколько приходов русской православной зарубежной, синодальной церкви. Иными словами, два разных микромира, которые, если и пересекаются, то весьма осторожно. По мнению настоятеля нового Александро-Невского собора Московского патриархата в Роттердаме, отца протоиерея Григория Красноцветова, сближению двух церквей уже ничего не препятствует, кроме мелких, зачастую административных проблем.
Было время, вот в 94-95 году я в Арнаме в зарубежном приходе совершал отпевание, когда еще ни о каком сближении и речи не было абсолютно. Историческое недоразумение, трагическое, которое очень затянулось и которое нужно преодолевать как можно быстрее.
Опекун синодального прихода Церкви Марии Египетской в Амстердаме Джон Андерсон, американец, живет в Голландии почти 30 лет. Почему его выбор пал не на церковь Московского патриархата? Ну, как вам сказать, чем больше я узнавал впоследствии о разнице между двумя церквями, тем более сознательным становился мой выбор. Лично мне было просто приятнее в зарубежной церкви. Надо сказать, что церковь в России все же сильно отражает российскую действительность, изменения в стране. Последние 80 лет не прошли для российской церкви бесследно. Тот же самый вопрос, почему синодальная церковь, я задала и жене Джона Надежде Карманниковой.
Но в свое время, когда молодые были, тоже занимались реставрацией немножко церкви. Здесь путь был долгий. Здесь вот эта вот маленькая церковь, она домом стала. Дети уже подросли у нас в этих традициях. Мы сами видим, мы сами открываем для себя те традиции, которые, в принципе, нам за свою жизнь были не знакомы. И я знаю, что вот они сейчас делают какие-то просто и яблоко в красном воске, и еще там как-то вырезают, воск наливают, и у них прямо из живого яблочка, из красного горит свечечка. Как-то они украшают даже столы определенным образом. Вот на Рождество или на другие. Вот единственное, что мы там немножко так вот подкрепляем свои традиции, набираемся.
Рассказывали прихожане русской православной зарубежной церкви в Амстердаме. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Руководители приютов для бездомных животных и организации по защите животных направили два обращения президенту Российской кинологической ассоциации Александру Иншакову и первому заместителю председателя Госдумы Людмиле Слиске. В Москве с каждым днем растет число собак бойцовых пород, выброшенных на улицу. Сегодня эта цифра стала критической. Только за последние дни в картотеке по поиску и устройству животных появилось 36 собак этих пород, которым срочно требуется найти новых хозяев. Тему продолжит Марина Катас.
Судьба этих животных сложилась крайне печально. Вчера они служили своим хозяевам показателем престижа и положения в обществе, а сегодня, когда пик популярности спал, они оказались никому не нужны. Столкнувшись с рядом проблем по содержанию этих животных в квартирах, люди безжалостно выбрасывают их на улицу. Однако, в отличие от других вполне безобидных собак, питов и стафов невозможно пристроить в приют. Жить в компании других собак они не способны, а выделять им отдельные вольеры и отдельный обслуживающий персонал приюты не могут себе позволить. В результате собакам этих пород в условиях города уготована лишь одна судьба – смерть. Они обречены. Моя собеседница Светлана Бодунова. Она ведет картотеку по поиску и устройству животных в Москве и Подмосковье.
Последние годы выброшенных и пристраиваемых собак, то есть владельцы которых просят их пристроить, 3 раза возросло. В этом году они просто сыпятся, понимаете, не проходит дня, чтобы не было найдено такой породы собака. Или кто-то из хозяев не позвонил, не попросил собаку пристроить.
Обычно речь идет о собаках уже взрослых.
После года, да.
И как вы полагаете, с чем это связано? Почему москвичи стали отказываться от собак бойцовых пород?
Понимаете, я не могу это понять. Я спрашиваю у каждого, какая психика, какой характер, но редко попадаются варианты, где хозяин говорит, что там, ну, собака проявляет агрессию. У всех какие-то или семейные обстоятельства, или там аллергии, как всегда. Мне кажется, просто на этих собак прошла мода.
А как так может быть, что племенная собака с клеймом от заводчика продается неизвестно кому?
Это не только с этой породой, это буквально с каждыми породами такая история. Я не понимаю, для чего нужна такая организация, как РКФ, СКОР, Добрый мир. Это крупная ассоциация. Получается, что ихние же собаки им не нужны. Когда находится собака ихнего клуба, просим поддержки, помощи в пристройстве, если не находится хозяин. И здесь тоже очень редко, когда клуб или заводчик соглашается помочь. Как правило, говорят, мы ничем помочь не можем.
Довольно странная позиция, ведь если заводчик занимается племенным разведением породы, он заинтересован в том, чтобы его щенки, во всяком случае, существовали в хороших условиях, выставлялись.
Ну, если заводчик нормальный, то да. В основном заводчики этим занимаются, чтобы получить прибыль от этого. То есть продать щенка, потому что они понимают, что взрослую собаку они уже не продадут.
А как складывается судьба вот этих брошенных стаффордширов и питбулев, которые проходят у вас по картотеке?
По-разному. Во-первых, питомники уже не могут брать таких собак, потому что, к сожалению, Стаффорд, Питбуль или какая-то другая бойцовая порода не могут жить вместе с другими собаками. Для них нужно отдельное помещение. К сожалению, ни в одном приюте такой возможности нет. Все приюты переполнены, у них нет свободного места, чтобы содержать где-то одну собаку. Приют Эко, у них, ну не знаю, штук 10 Стаффордов уже. Приют Бим, у них 9 Стаффордов. Многие приюты их просто не берут, Стаффордов, ни в какую, из-за того, что некуда сажать такую собаку.
А что тогда случается с этим Стаффордом, которого нашли, но его не принимают приюты?
Собака погибает от рук каких-нибудь людей, которые боятся и которые думают, что она представляет угрозу. Бывает, что собак пристреливает просто милиция. А так вот слоняются они по улице. Никому эти собаки не нужны. Люди их боятся подбирать.
Но ведь что Стаффорд, что Питбуль — это собаки с очень устойчивой такой агрессивной психикой. Они настроены на лидерство. И если они попадают в стаю бездомных собак, они, как правило, занимают высшую ступеньку в стае. То есть становятся доминирующими в стае. И, соответственно, они производят потомство.
Конечно, и это тоже проблема, все правильно. Пристроить такую собаку сложно. На них очень много звонят людей, которые такую собаку хотят взять. Звонят люди, которые не представляют, что это за породы. Звонят люди, у которых там грудные дети маленькие. Они не понимают, что они опять же могут столкнуться с проблемой. И опять же собака окажется на улице. То есть нужно знающих людей искать. Ну, такое количество собак, ну, на 30 собак, дай бог, там 1-2 нормальных людей найдутся, которые возьмут этих собак, у которых есть опыт, которые могут заняться воспитанием. Они так вот взял и чуть что не так, и опять вышвырнул на улицу. То есть собака ходит по кругу, такое тоже не раз было.
А были ли у вас случаи, что вот нашли хозяина стафа, который потерялся, а хозяин отказывается его забирать?
Да, конечно, такое очень часто. Все же, если есть клеймо, иногда удается найти старого владельца, который просто признается, что ему собака не нужна. Такое бывает, да.
И нет никакого закона, который обязал бы все-таки хозяина животного нести ответственность за его судьбу и, по крайней мере, не возлагать решение этих проблем на общественные организации или муниципальные власти.
Нет никакого закона, но я считаю, что закон должен в первую очередь применяться к клубам, прекратить вот это внеплановое разведение собак.
Было обращение к президенту Российской кинологической федерации Иншакову Александру Ивановичу. Даст ли это обращение какую-то реакцию от РКФ?
Вы знаете, очень сомневаюсь, что это даст, но мы со многими зоозащитниками эту тему обсуждали. Если никаких мер не будет принято, терпение лопнет у людей, то бишь у нас, которые как-то пытаются спасти, и нам жалко этих собак. Мы просто на очередную какую-то крупную выставку привезем им 5-6 стафов, сколько у нас есть на устройство, и просто там выпустим. Вот тогда мы посмотрим, как они столкнутся с этой проблемой, и, может быть, только тогда они поймут, что это такое.
О проблемах бездомных животных рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона Павел Давыдов. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика. На 11 января намечены переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На очереди авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Тема сегодняшнего выпуска – образ святого семейства вне книжной традиции. Во всем мире Рождество – самый любимый, самый светлый и вместе с тем самый домашний праздник. Не только потому, что родился Спаситель, искупивший грехи человеческие. Об этом помнят люди верующие, церковные. Остальные радуются Рождеству как событию понятному, близкому каждой семье. Не случайно самая популярная среди русских православных икон – икона Божьей Матери с младенцем Иисусом. Этой теме профессор Калифорнийского университета Дэвиса Дэниел Ранкур Леферьер посвятил свое исследование. Правда, на икону Богоматери в России он смотрел глазами американского психоаналитика.
Перед психоаналитиком стоит икона. На икона изображены мать с младенцем. Младенец – это человек очень ранней стадии развития. Иногда он просто у груди у матери. Так что это доэтиповое дело. И граница между ребенком и матерью очень неопределенна на этой стадии. И для того человека, который молится перед такой иконой, происходит так называемая регрессия. Человек, который вроде бы в трансе, молится перед иконой, регрессирует до эдиповой стадии, где между ним и матерью не было никакой границы, и где все его желания, все, что ему было нужно, было сразу перед ним. То есть ребенок был, так сказать, всемогущ. Это уже другая пограничная проблема. Человек, который молится перед иконой, он находится в ином мире. Или, как говорят по-русски, на том свете. Уже на том свете существует. Уже как будто он уже умер. И он как-то соединяется с Богом, или, по крайней мере, с матерью Бога. Это особый транс, гипноз почти. Конечно, во всех иконах Богоматери молящийся человек молится перед и Богом, и перед Богоматерью, потому что они там вместе. Очень редко Божия Матерь бывает одна.
Но в православной традиции именно этот младенец, он еще Иммануил, он не совсем Бог.
Совершенно правильно, но дело в том, что Бог всегда был, всегда существует и всегда будет. Даже если он ребенок, он все-таки Бог. Его божественность вечная.
У католиков Дева Мария и отношение к женщине как к подруге. У православных с самого начала это Богоматерь, то есть женщина-мать.
В России Богоматерь – это более мать, чем Дева. Она до известной степени асексуален. В западном искусстве младенец часто представляется неодетым, или его нагота прикрыта лишь частично, что приносит намек на сексуальность. На картинах некоторых мастеров Возрождения видны гениталии Христа, а иногда его мать даже прикасается к ним буквально. Напротив, почти на всех русских иконах младенец Христос одет или спеленат. В России Мария не ассоциируется с полом. Самое откровенное изображение, когда она одной грудью кормит сына. Такой тип икон называется иконами млекопитательницей. Но образ кормящей матери все-таки не очень сексуален. В России к Марии обычно обращаются как к матери, а не как к деве, девственнице.
Да. Вы как-то объясните, почему в православии популярна именно Богоматерь с младенцем, как икона?
Я считаю, что иконы Богоматери на Руси самые популярные, даже более популярные, чем, скажем, Николай Чудотворец или Христос, то есть Спас Нерукотворный, потому что русское общество, русский менталитет вообще матрифокально. В антропологии говорят, что существует два типа общества – бифокальный тип и матрифокальный тип. То есть в бифокальной семье самое важное отношение – это между мужем и женой. В матрифокальной семье самое важное отношение – это между ребенком и матерью.
Народная православная традиция также пытается по-своему интерпретировать библейские сюжеты. В духовных стихах, апокрифах, легендах, которые бытуют и по сей день, отразилось народное понимание рождественских событий. О легендах этого цикла рассказывает сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Ольга Белова.
Существует довольно большое количество текстов, где говорится, что жили Иоаким и Анна, и у них долго не было детей, и вот, наконец, родилась у них Марийка. И дальше, согласно евангельскому тексту, рассказывается, что родители отдали ее на служение в храм, и там у Марии родился от Духа Святого сын. Бог и Святой Дух одно и то же. Или, например, Иоаким и Анна взяли девочку трехлетнюю и в церковь отдали. И старый старичок Иосиф ее воспитывал. И она жила при церкви и родила Иисуса Христа от Святого Духа. То есть очень лаконично и вроде как без всяких подробностей. Но дело в том, что народная традиция всегда стремится к конкретизации каких-то недостаточно проговоренных с ее точки зрения эпизодов Евангелия. И, конечно, вот эта информация минимальная, она будет мысль и требует комментарий. Вот что в легенде из Гомельского Полесья. Каждому празднику есть причина. Благовещение – это ангелы благословили Матерь Божью, что она в положении. И она испугалась. Я ж дева, а они ее успокоили. От Святого Духа греха не имеешь. То есть здесь вот уже совершенно понятно, что эта легенда пытается каким-то образом оправдать ситуацию, когда женщина рожает вне брака, что вообще в народной традиции соответствующим образом порицается. Но вот здесь такое событие происходит с сакральным персонажем, с Богородицей, и это надо как-то объяснить. Соответственно, это представление о том, что Богородица даже родив ребенка, остается девой, тоже как-то требует объяснения, потому что, опять же, с рациональной точки зрения такого быть не может. Вот легенда с русского севера такая. Шла женщина, идет, ну вот, зашла она в какую-то амбарушку или в баню, стоит мужчина, перекрестил ее, да и говорит: «Ты же будешь теперь чистой девой». Она говорит: «Я недостойна быть девой». А он ей говорит: «Ты же родишь сегодня сына». Она говорит: «Откуда же я рожу сына?» Она шла откуда-то там по бережку. Вдруг она заплакала, вышла и говорит: «У меня, говорит, живот большой, неужели у меня родится сын?» И дальше зашла она опять в какую-то избушку и вдруг родила сына и стала его растить. И тут прибежали все смотреть и стали говорить, что надо его прочь. Это типичное отношение к бастарду, к быстрюку. И далее возникает этот мотив, если можно так сказать, отсутствие отца. И легенды восточнославянские все время подчеркивают, что муж Иосиф, он был старый старичок, старик 80 лет. Или просто говорится так: Божья Матерь зашла в положение, и Бог дал ей сторожа. Это апокрифическое Евангелие, рассказывающее о том, как Марию выдавали замуж. Собрали старцев, старых вдовцов, чтобы на воспитание взять эту деву Марию. То есть он берет ее как бы не в жены, а на воспитание. И вот один из этих старичков оказался как раз Иосифом.
Рассказывает сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Ольга Белова.
Неоднократно в народных легендах комментируется, особое внимание уделяется на том, что Мария или Богородица, она по статусу своему действительно является вот такой матерью-одиночкой, или, как говорят, такой термин есть, девушка-покрытка или мать-покрытка, которая родила вне брака, соответственно, она не прошла официальный свадебный обряд, когда невесту покрывают головным убором особым. В одной из полесских легенд было сказано, что матери-одиночки как раз и появились на свете только после того, как Мария родила Христа. Интересно, что вот это отношение немножечко уравновешивается легендами, где мотив чуда начинается. Есть такая украинская легенда, в которой говорится, что Спаситель родился не так, как рождаются обычные дети, а вышел у нее через голову. И поэтому у каждого человека, когда он рождается, на голове какое-то время сохраняется вот родничок. И есть еще более загадочный текст. Это легенда, записанная на Карпатах. Рассказывается, что Богородица и Пречистая Дева – это два разных персонажа. Что на самом деле жила-была Богородица, детей у нее не было, а вот Пречиста была служанкой у нее. Вот именно эта служанка, девушка, и родила ребенка чудесным образом. Потому что однажды она пошла за водой к источнику и увидела, плавает в воде крест. До этого времени, как говорит легенда, креста еще не было. Люди никогда не видели, что это такое. И вот, когда она набирала воду, этот крест выскочил из воды и упал ей за пазуху. Через некоторое время она от ангела узнает, что она в скорости родит ребенка от Святого Духа. Святой Дух дует ей в правую подмышку, и таким образом, значит, происходит зачатие. Здесь, как мы видим, традиция пытается избежать вот этого вот физиологического момента. В связи с этим встает вопрос, как с точки зрения носителей народной традиции распределяются вот эти роли семейные – мать, сын и отец. И мы видим, что вот отношения мать-сын, в общем-то, разработаны. Они вынуждены держаться друг друга, защищать друг друга, как-то покровительствовать. А роль отца тут никак не обрисована. Он здесь как такой, скорее, не отец, а творец. Но при этом есть такое представление, что вот это святое семейство, Бог, Отец, Бог, Сын и Богоматерь, являются собой все-таки некое триединство. И именно они, согласно народным верованиям, составляют Троицу. Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Свобода в полдень». После 13-часового выпуска новостей в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Ваше здоровье». Не пропустите. Над субботним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Екатерина Высоцкая, в прямом эфире был Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».